Спасибо тебе, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя. Присаживайтесь, дорогие, присаживайтесь. О, yes. Спасибо, музыканты, певцы, спасибо, дорогие. Вы создаете атмосферу славы. Это облако хвалы, которое просто опьяняет тебя, наполняет тебя, меняет тебя. Бог мой. Не застревайте никогда на старом. Послушайте, я скажу вам одну вещь перед тем, как мы начнем. Каждое новое движение всегда, во все времена, если вы изучали историю христианства, всегда даже несет в себе новую музыку вместе с собой. Аминь. Музыку, все новое, абсолютно. Теперь мы не поем о Христе, мы поем Ему. Это не песни о Нем. О Нем поют те, кто Его не имеют. Поют Ему те, кто стоят рядом с Ним. Совершенно другая атмосфера. И когда мы здесь собираемся, мы не показываем наши голоса или как кто может сделать какую-то самодеятельность здесь. Мы просто все вместе собираемся и поклоняемся Ему. Это так, как будет. Я еще в процессе, знаете, отхождения от вчера. Вчера было хорошо. Аллилуйя. Если с вами произошло конкретно какое-то чудо вчера, именно вчера, я хочу, чтобы я видел много рук. Пожалуйста, выйдите сюда, и одну минуту я хочу дать вам буквально перед тем, как вы это сделаете. Одна минута, не более. Конкретное чудо. Пожалуйста, проповедовать я не разрешаю здесь.
Я не проповедую. Хорошо. Всем доброе утро. Я не проповедую. Отлично. Я шел к этому долго. Я шел к этому не один день. Я приехал сюда, и меня распирала гордость, этот гонор людской. Я пришел к Андрею, я говорю, можно я выйду? Он говорит, сиди. Я перевел сейчас, сиди, слушай Бога. Я расскажу вам маленькое кино про свою жизнь. На, я не буду долго говорить, честно.
Минута, поверь, окей. Я больше не могу тебе дать.
Жизнь до Германии, после трагедии и сейчас. До Германии, все. Стоянки, парковки, сауны, кафе, что хотите. Машины, пистолеты, охранники, женщины, квартиры, счета, золото, что хотите. Германия, переезд, ноль. Резко. Почему? Потому что там мы никто. Мы хотели быть здесь кем-то. Мы иммигранты. Я правильно говорю?
Amen.
Мы хотели здесь реализоваться для себя. Мы приехали с ноль. Я еврей. Я в Германии. Я еврей, я в Германии. Понимаете? И 2001 год. Переезд. Жена, дети. Проблемы. Общежитие. Пособие. Но это ужас, там четырехкомнатная, все. А здесь однокомнатная, двухъярусная кровати.
Да, это.
И как жить? Я каждый день вставал и говорил, завтра я уезжаю. Я написал книгу, я завтра уезжаю. Ее не издали.
Потому что не уехал.
И каждый день я говорил, что я уеду отсюда. Мы собираемся завтра. Я собирал вещи и оставался, потому что Европа.
Хорошо,
круто.
Что с тобой Бог сделал сейчас? Окей. Очень быстренько.
В 2003 году погибает моя жена. Погибает моя жена в Италии. Она едет в Италию с детьми на автобусе. Разбивается автобус. И погибает моя жена и двое детей моих покалеченных, поломанных. Я за ними еду в Италию и забираю их сюда. И говорю, Господи, за что? Что я сделал не так? Почему? Я не находил ответа. Я искал книги. Я посещал тренинги. Я ездил на семинары. Я прошел университет психологии. Написал две книги. Я сделал два сайта в интернете. И все не то. Я пошел в церковь, мне говорят, помолись, очисти себя, очисти свою душу, и тебе Бог даст. Я помолился, я покаялся туда 5 раз. Они мертвые все. Они все там мертвые в церкви. Они никакие. И я шел дальше, я искал. И в 2009 году на основании вот этого вот аварии мне попадает ребенок в больницу, у него душевная болезнь. Он год лежит в больнице, его год врачи пихают таблетками. Ноль. Ребята, ноль. И 2009 год, я ищу что-то, я пишу в интернете проповеди. Я пишу слово проповеди. Я нахожу проповедников, 40 человек. Я нахожу первого Андрея, угу. Я вижу, о, это оно. Но я же умный еврей.
Ну да.
Я же умный еврей, негде ставить печать и пломбу. Университеты, институты. Я говорю, нет, таких, наверное, много, такие все, наверное. Я смотрю всех, а все рядом не стояли. Просто рядом не стояли. Ребята, я честно говорю. Я просмотрел всех, он единственный от души, от сердца. Я сказал, да, нужно ехать к нему. Я посмотрел его сайт, и в Манхайме это будет. И я сказал, да, я еду. Я еду с сыном, меня сына не пустили с больницы. И я... Стал звонить, договорился, спасибо девочке, две Лены, мне помогли здесь с проживанием, помогли мне найти где место. И я сказал, спасибо, я приеду. И я думал, ну знаете как, ну ехать, надо ехать однозначно. И 2 мая утром я встаю, умылся, побрился, все нормально. И слышу такой легкий шепот, иди в душ.
И так, кто это?
Кто? Где? Алло, иди в душ. Ну хорошо, я иду в душ. Я пошел в душ, помылся, все. И я слышу голос. Сколько тебе давать испытания? Сколько тебе показывать? У меня погибла жена, у меня ребенок в больнице, у меня у матери 3 операции, у отца 2 операции. Сколько тебе надо показать, что ты должен быть со мной? Я в шоке, я упал, у меня истерика, у меня слезы, я приеду. Я приезжаю сюда, первый день, и мне ребенок, маленький ребенок, 5-летний, сидящий впереди меня, разворачивается, говорит, Иисус тебя любит, Бог с тобой. Ребенок 5-летний, мне, 48-летнему, умному еврею, говорит, Бог тебя любит, Он с тобой. Я в шоке. Я 2 дня слушаю, сижу, я прихожу в себя, прихожу опять к Андрею, говорю, можно я выйду на сцену? Нет, сиди. Я перевожу сейчас, будь с Богом, слушай Бога. И на 2-й день две женщины, их выносят отсюда.
Ну да.
Они смеялись, да. Ненормально смеялись. Но я же нормальный.
Ну конечно.
А они ненормальные. Они смеются по-ненормальному, их сюда выносят, вот туда. Я подхожу на них, смотрю, думаю, что-то не то, что-то не в порядке. Отхожу в сторону, подхожу к Юре, нам дали кровь вместе, говорю, Юра, держи меня, что-то меня несет, что-то со мной не то. И я садил, сел, упал, все, и меня охранники носили. Ребята, меня носили. Этот кожаный мешок. С костями, с кучей дерьма, с мозга. Носили вот туда-сюда, куда положить. Положить было некуда. Потому что вот тут было закрыто, а там некуда, там некуда. Меня прислали к камню и говорят, сиди, сейчас. Нормально? Охранники, вот они где. Один вот еще. Спасибо, ребята, спасибо. Я чувствую, что это еще не все.
Да.
Что что-то еще будет дальше. Что я не беру с собой телефон. Я сказал всем, что я беру с тобой телефон, я буду с вами на связи, я буду на скайпе. Мне неинтересно сейчас телефон, скайп. Шайсигаль. Остался телефон. Извиняюсь. У меня просто... телефон остался дома. Я, чтобы вы знали, я представляю в Германии филиал Международного финансового центра от Гонконга в Мюнхене. И мы занимаемся конкретными контрактами, поставками. Мне дали ни одного контракта за 1.5 года. Ничего нет за 1.5 года. Я приезжаю домой, на смс-ка стоит на телефоне. С Ганой, контракт. на поставку 100 килограмм золота каждый месяц.
Самое главное, золото найти. Хорошо, все, у нас время вышло.
Я не забрал ваше золото. Это мое золото.
Все, спасибо. Пожалуйста, очень быстренько. Очень быстренько. Спасибо. Весело вообще, у нас весело, я серьезно говорю. Весело, веселее не придумаешь.
Здравствуйте, мы тоже привет от евреев передаем.
Спасибо.
Мы командой приехали, у нас евреи в Германии, немецкоязычные, русскоязычные. Папа поднимает Господь свой народ. И мы вчера так хорошо хапнули, попили.
Что произошло?
Что произошло? Сегодня мы должны были снова приехать командой. Звонок с утра ко мне звонит и говорит: Леночка, ну вернее, практически не говорит, как ты вчера на сцене, еле языком ворочит. Мы не можем ехать. Я говорю, я думала, там что случилось. Я говорю, что случилось? Танюша такая: мы напились, мы встать не можем.
Классно.
Вчера мы, как ты сказал, подождите.
Да-да-да.
Это то, что было сейчас, папа будет делать дома.
Конечно.
И мы всю, мы до Штутгарта ехали, мы просто там вот так по машине, ха-ха-ха, кто ехал, должен вот так был держаться, мы доехали. Но волна продолжается.
Amen.
Если Господь поднимает сейчас свой народ, Андрей, я тебя просто благословляю сейчас.
Все, спасибо, спасибо. Очень быстренько еще свидетельство, что Бог сделал с вами. Да, вчера у нас весело было. Серьезно. Мы точно так в автобусе ехали с Джеффом, то же самое было. Саша тоже вел машину в нетрезвом состоянии.
Скажу сразу, что вчера, что было, я практически ничего не помню.
Я знаете, помню только знаете, обычно, когда вот так люди говорят, обычно после попоя какого-то, я не помню, что было вчера.
Нет, я только помню, что я вчера молилась, усердно молилась. Я сюда приехала с конкретно с такой целью, чтобы Бог ко мне приблизился. Но это должно было такое быть приближение, чтобы я больше ничего не хотела. Ну, чего я вчера и добилась. Как? Мне говорят, я выходила, я не помню. Я знаю, Бог меня исцелил, у меня была проблема с позвоночником. Я это знаю. Потом я помню только фрагментами. Помню, что молилась, и еще помню. Был такой случай, я видела Господа. Я видела, как такая сцена. Он лежит, его бьют. С него срывают ту кожу, и так кровь капает. Он берет меня за руку и говорит: все твои грехи прощены. Все заплачено. Не слушай никого, кто будет говорить. Тебе сердце все подскажет, и я буду всегда рядом. Ты подумай, что у тебя есть. Ты сядь и подумай, что у тебя есть, что от тебя взять. Я действительно подумала, что у меня есть. У меня есть дом, у меня нет дома. У меня есть машина, у меня нет машины. У меня есть куча денег, я имею фирму. Нет, я не имею. Я не имею ничего, но Господь ко мне говорит: ты, я рядом, это все, что тебе нужно, это я. Приди ко мне и будешь, тебе не нужно будет заботиться об этом. Тебе не будет волновать, где тебе переночевать и что тебе есть. Ибо я рядом, я никогда не оставляю своих детей. И даже по вере твоей будет дано тебе. И он просто взял меня за руку, и я смотрела в его глаза. Вам просто не передать, это настолько глаза. Нету ни боли, нету ничего, нет, просто любовь. Угу. Такая любовь, смотришь, вам просто не передать. О, аллилуйя, это...
Угу.
Это...
Продолжай
слава,
смотреть дальше.
Слава Богу, аллилуйя! Мне просто... Я не могу нарадоваться, это просто...
Молодец. Благословение тебе. Короче, следующий. Так, вы там поддержите, если что. Не хочу за перелом молиться.
Доброе утро. Я точно одну минуту. Вчера, когда пришла, слава Богу, просто мое сердце... Господь проговорил мое сердце, что Он исцелил мое сердце как жены, как матери и как дочери. То есть я получила абсолютно новое сердце. Я даже не знала, как мое сердце изранено, и сколько было, сколько ран в нем было. И я так радовалась, что я абсолютно обновлена, мое сердце. И у меня просто для церкви тоже было слово, что Господь говорит: «Я так рад тебе, ты моя невеста, ты прекрасна, но проверь, пришла ли ты сюда за моими подарками или ко мне». Невеста, влюби своего жениха всем сердцем, всей душою, всей силою своей, и никто не уведет тебя от меня. Пусть ничто не стоит между мною и тобою. Аминь.
Аминь. Спасибо большое. Очень быстренько, очень быстренько. Очень быстро.
Здравствуйте, меня зовут Ира. Я приехала из Нюрнберга. Очень быстро расскажу. С 2004 года, 6 лет, вот ровно 6 лет с этого времени, с мая, у меня была очень сильная депрессия. Страх, депрессия. В общем, я покаялась в 2003, но я очень от Бога ушла. Я думала, что я как бы сильно согрешила, и Бог меня не прощает. И, в общем, короче, депрессия, я на себя даже в зеркало не могла смотреть. У меня лицо все время было перекошено, я сама себя не любила. Мне казалось, я все время плачу. Вот. И вчера, когда слушала проповедь Андрея Шаповалова «Реальность», я, на iPod я слушала, и там вначале было вот примерно такое, как вчера было, что он говорил: «Выйдите сюда голодных, два человека». Я же не видела картинку. Я только видела там: «Вау, вау». Все смеются, думают, что там происходит. Я тут плачу каждый день. Как это люди смеются? Ну, я думаю, ну раз они смеются, я когда-то буду точно смеяться. Вот. И вчера, когда Андрей сказал: «Выйдите сюда 30 там голодных», я просто побежала, потому что у меня дня такого не было последние 6 лет, чтобы я не плакала. У меня уже, я думала, все, я сошла с ума, и мне спасения не будет. И вчера перед проповедью я сказала, что, Господь, рубины, камни – это хорошо. Говорю, я хочу большего, я хочу просто радости. Я молилась о радости, я не знала, что радость – это дух. То есть я не знала, что радость – это дух. Я думала, радость можно как-то, выработать там в себе, что ли. И когда я выбежала, он даже на меня руку не положил, я просто за его пиджак там чуть-чуть схватилась. И меня как накрыло, я как стала ржать. Я просто стояла полчаса, как будто, я раньше когда-то курила наркотики. И я знаю, что такое, когда на хихи пробивает. То есть это, было 15 лет назад, да. И у меня вчера было такое состояние, я просто смеялась, у меня живот просто, разрывался. Я, Боже мой, я за 6 лет первый раз смеялась. Аллилуйя, слава Богу.
Аминь. И не только смеялась, еще и исцеление получила тоже. Дорогие мои, вы знаете, врачи могут исцелить твою руку, но они не могут исцелить твое сердце. И когда вот эта слава облака приходит, пожалуйста, последнее свидетельство, когда облако приходит, некоторые думают, они с ума сошли, папа сейчас исцеляет своих детей. Вот это, именно вот это, чтобы довести тебя до состояния опьянения. Вы знаете, почему папа это делает? Потому что с пьяным можно делать, что хочешь, он не думает. Секундочку, да? Некоторые не понимают, почему? Покажите мне смысл опьянения. Ты, во-первых, у учеников спросишь, когда на небо попадешь, сразу. Второе, я скажу так, нашему народу нужно серьезное исцеление. Мы с вами не только через коммунизм прошли, через религию проходим через депрессии. Тут, Бог мой, тут у каждого есть свидетельство, которое сшибет любого из нас с ног. Аминь? Исцеление приходит. Пожалуйста.
Я сегодня утром, когда встала, я думала, у меня, крыша едет. Я пошла, помыла руки. Я их мою, они у меня блестят. Рядом там Оля сидит, знакомая. Она еще раз помой руки. Я их раз опять помою, они у меня блестят.
Да. Просто слава Богу. Кстати, у кого был елей золота, у кого-то поднимите руки, у кого был. Поднимите, покачайте вот так рукой. У кого был елей золота на руках. Вот видите, да? Я никого не обсыпал. Очень папа хороший. Очень хороший. Амин. Хорошо. Итак, после приятных ощущений, знаете, я так скажу, дорогие мои, сегодня я пойду в серьезную тему. Вчера не получилось. Но я попытаюсь. Я так скажу, что сегодня папа мне более-менее мозги на место поставил. Это на время обычно, потом опять накроет. И потому что мне нужно сказать эту тему, мне очень серьезно нужно сказать эту тему. Итак, тема называется очень просто. Она называется довольно-таки иронически, но она совсем не с иронией будет сказана. Я так скажу. Тема называется «Религия – опиум для народа». Серьезно, дорогие, сейчас то, что я буду говорить, вы точно поймете, что один из лидеров коммунистической партии определил, дал точное определение религии. Именно точное. Итак, дорогие мои, религия – опиум для народа. Удивляюсь тому, как люди реагируют агрессивно на мои темы. Удивляюсь тому, как мало людей видят всю катастрофу несостоявшихся церквей и личностей. Мое служение, я сразу скажу, это как нашатырный спирт, который выводит тебя из комы, из религиозной комы. Дорогие мои, я просто хочу сегодня говорить очень серьезно. Я удивлен, я просто удивлен. Вы знаете, когда я начал это говорить, делать, двигаться, я был шокирован, как мало людей вообще видят картину реальности. Я ни в коем случае, дорогие мои, не сгущаю краски. Ни в коем случае. Мое желание, чтобы церковь увидела мрачную картину всего и начала делать шаги к тому, чтобы это исправить. Любым путем, любой ценой церковь должна стать агрессивной. Вы слышите меня? Мы должны стать агрессивными в достижении этого мира, в молитвах, в постах. Мы должны стать агрессивными в наших темах. Иначе какой смысл существования церкви? Спастись? Тебе церкви не нужно существовать на земле, чтобы спастись. Тебе нужна одна минута, чтобы спастись. А что потом в твоей жизни будет? Одна минута, дьявол сбил, он изуродовал всю картину и всю нашу жизнь сосредоточил на спасении, как будто ты его каждый день должен теперь охранять и держать. Нет, спасение ты получаешь раз, и чтобы потерять его, нужно потрудиться наоборот всю жизнь потом. Вы слышите меня? Чтобы потерять спасение, нужно усердно трудиться, чтобы его потерять. Но дьявол сосредоточил всех нас на том, что мы должны удерживать его, охранять его. Только маленький глюк. Это значит все, ты потерял спасение, ложь из преисподней. Папа покрыл твои прошлые, настоящие и будущие грехи. Это называется совершенная жертва. Так что можно грешить. Греши, пожалуйста, но это уже проблема твоя с Богом. Вы слышите меня? Кто я, чтобы тебе говорить, что делать? Я решил, что если мой папа любимый покрыл мои грехи, вы знаете, я не могу сказать, что я больше не согрешу. Я могу сказать, что я буду, папочка, я буду очень стараться не влипнуть, но ты же знаешь меня. Алло. Я достаточно взрослый, чтобы сказать, что у меня будут ошибки впереди. Вы слышите меня? Я достаточно взрослый, чтобы сказать, что у меня будут глюки, у меня будут какие-то недопонимания. Мне придется просить у кого-то прощения. Я достаточно взрослый в этом. Дорогие мои, я хочу вам сказать, и сегодня очень конкретно поговорить. Нам всем с вами религия и дьявол дали обезболивающее. Слушайте меня очень внимательно, дорогие. Я помню, когда папа мне сказал сказать это в Литве, эту тему, я видел людей, которые просто валялись и рыдали. Дорогие мои, я просто хочу сегодня конкретно поговорить к вашему сердцу. Очень серьезно. Эта тема, она очень серьезно глубоко сидит в моем сердце. И когда я сам говорю, я обычно не могу говорить ее без слез. Но я буду пытаться. Послушайте меня, дорогие. Вы знаете, что такое опиум? Опиум – это препарат, который не лечит, так? Опиум – это препарат, который дают доктора личностям, которые уже идут на смерть. Не так ли? Дорогие мои, я хочу просто сегодня поговорить с вами очень, очень конкретно и очень серьезно. А что если нас с вами всех кинули и обманули? Всех. А что если ты давным-давно с переломанными руками, ногами, жизнью и судьбой. Церковь парализована, мертва и тупа до беспредела. А что если цель дьявола просто дать тебе обезболивающее и с твоей жизнью все нормально? Вы знаете что? Тот, который принял серьезную дозу опиума, он не чувствует переломов. Он не чувствует, что он сейчас умирает, и у него череп разломан. Он не чувствует. Он просто лежит тихонько и улыбается. И только те, кто не приняли дозу опиума, понимают всю страшную картину этой личности. Дорогие мои, я никогда не знал, послушайте меня очень внимательно, я никогда не знал, что прося служение, прося помазание, прося, чтобы кому-то помочь, что я не получу помазание, я получу дозу такой боли, из-за которой я жить не смогу потом, чтобы не проповедовать и не делать то, что я делаю. Я никогда не думал, некоторым из вас кажется, что сейчас я на меня что-то сойдет, и я получу. Да, папа дает нам, он напаивает нас своим новым вином. Но, дорогие мои, что делать, когда весь мир идет в ад реально? Что делать, когда не только мир, а церковь полностью идет в преисподнюю? С улыбкой на лице и с очередной песенкой. А что делать? Некоторые говорят, что он орет, заткнись, пошел отсюда. А я говорю, а ты просто перестань принимать обезболивающее религиозное, перестань принимать опиум. Я тебе даю гарантию, сразу у тебя начнется боль всего, что только может болеть в твоей жизни. О, я проповедую сегодня для взрослых, сразу хочу поставить в известность. Я проповедую для взрослых, которые хотя бы уже поняли что-то в своей жизни. А что если дьявол и религия дали нам обезболивающее? Мы изуродованы, искалечены, у нас, как у церкви, украли будущее. У нас с вами украли будущее. И вот тот маразм назвали Богом. Вот тот религиозный отстой назвали Богом. Вот те вот рассказы назвали проповедями. А что если нам всем с вами дали опиум, и мы ничего не видим? Мы ничего не слышим. И то, что белое, нам кажется черным. И то, что черное, нам кажется белым. И мы не понимаем всей реальности. Нам просто дали опиум. У нас убрали будущее. У нас переломаны руки и ноги. Практически никто этого не видит. Нам всем дали обезболивающее и ждут, пока мы умрем и закончим свои ненужные жизни. Я даже не подозревал, что, попросив у Бога показать мне картину реальности сегодняшней церкви, первое, что сделает Бог, это вымет капельницу религиозного опиума лжи из меня. Ты слышишь меня? Я не понимал, я не верил. Все нормально. В моей церкви все нормально. Твоя церковь – это труп под капельницей. Очнись! Ой, я хочу, чтобы ты врубился. Я хочу, чтобы до тебя дошло. Чтобы ты когда-нибудь увидел, что вокруг нас. И стал когда-то и скажи, Бог, вымей эту заразу из моих вен. Я неправильно молюсь. Почему? Потому что Бог не отвечает. А Бог не отвечает только в одном случае. Потому что ты не тому Богу молишься. Мой Бог знает каждый волос на моей голове. Дорогие, я хочу достучаться до вас. Сегодня, да, сегодня мы будем молиться. Но сегодня молитва немножко будет другая, когда я закончу. Эта молитва будет о том, чтобы вынять капельницу и снять тебя с опиума, и чтобы ты увидел. Вы знаете, что я заметил? Как только мне убрали обезболивающее, я сразу начал работать над тем, чтобы зажила моя рука. До этого она уже гнила, все пропадало, я умирал. И никому не было дела. О, дьявол знает тех, кто вынял эту капельницу. Сатана знает тебя. Он знает, ты теперь стал очень опасен для него. Теперь тебя, именно тебя выкинут из твоей церкви. Угадай почему? Чтобы ты не будил других. Чтобы ты никому не мешал спать. Саша, сидим, разговариваем с Сашей, он говорит, одному пастору говорят там в церкви, давай начнем ночную молитву. Он говорит, вы что, с ума сошли? Вы хотите, чтобы все остальные люди поразбегались? Другими словами, церковь настолько мертва, что даже она боится начать молитву, потому что люди поразбегаются. Тогда объясни мне, что это за церковь? Объясни мне, кто это вообще? Кто мы? Я не подозревал, что первое, что Бог сделает в моей жизни много лет назад, вымет капельницу религиозного опиума. Все нормально, будь счастлив, держи, что имеешь. И я переживу, дорогие мои, один из самых страшных отходняков в моей жизни. И когда я приду в себя, то никогда не смогу быть тем же самым, потому что эта боль не покинет меня ни на минуту, по сей день уже много лет. Люди говорят, откуда у тебя берутся эти темы? Я тебе сегодня говорю, я как раз об этом и буду молиться сегодня. Не чтобы ты улыбочка растянулась. Слушай сюда, я исцелен, но папа мне дал часть своей боли, иначе ты никогда не поймешь то, что видит Бог. И если ты не переживешь то, что сейчас чувствует Иисус по отношению к смерти, ты никогда не сможешь качественно служить Ему, любить Его. Поверьте, папа исцелил все мои чувства, как любовь, как радость, так же и ненависть тоже исцелил. Ненавидеть – это очень классное качество, просто его надо направить в правильное русло. Аминь. Я ненавижу дьявола, это точно, и все его дела. Я давно просил у Духа Святого, чтобы никто никогда не дал мне обезболивающее. Я хочу чувствовать, потому что хочу что-то изменить. Я хочу чувствовать боль моего народа. Я хочу чувствовать боль моей нации. Я хочу видеть, кто покушается, кто атакует. Я увидел этих тварей, которые загоняют опиум. Все нормально. Сидеть. Я видел людей, которые получали полное исцеление от рака в последней стадии, которые приходили к доктору, доктор был в шоке, и снимки ничего не объясняли. И как только она вернулась в свою церковь, через 2 недели ее похоронили от рака. Объясните мне, что делают эти церкви? Алло, сегодня мы поговорим о реальности, хорошо? Сегодня, может быть, у кого-то потечет слеза, и ты поймешь, что в твоей жизни, прямо сейчас, во время того, как я проповедую, пусть этот дух сострадания, дух боли войдет в твое сердце. Поверь, он не повредит тебе, он сделает тебя тем, кем ты должен быть. Он даст тебе правильные молитвы. Ты научишься молиться. Почему? Потому что у тебя будет вся правильная информация. Знаете, кто не может молиться? У того, у кого неправильная информация, он не знает, о чем молиться. Но когда в твою жизнь приходят все чувства Иисуса Христа, о, понятно, Он не может мне дать их все. Никто из нас не выживет, но чуть-чуть Он мне может дать почувствовать, что Он чувствует. Боль – это то, что двигает моей жизнью. Ты хочешь узнать секрет моего успеха? Боль, боль и еще раз боль! О, да, мы живем хорошо, но в тот момент, когда я только выхожу, в тот момент, когда я начинаю служить, в тот момент, когда я начинаю что-то делать, мною движет боль и сострадание, и ясная картина того, что сейчас происходит. Вот почему доктора с опиумом меня ненавидят. У них бизнес плохой получается. О, эти доктора даже здесь присутствуют, смотрят меня сейчас. У них по церквям расклеены всякие там всячина, знаете, что там не идите, не ходите, сатана там и так далее. Спасибо за рекламу, мы практически зал заполнили. Да-да, это вам аплодисменты, спасибо. Послушайте меня. Просто попроси у него дать тебе реальность, попроси у него дать тебе настоящую картину, попроси у него дать тебе частицу его сердца. О, нам не хочется, как это, я же жить хочу, а я не хочу жить без него. Моя жизнь без него не имеет смысла, и как только я прошу, Господь, если вы увидите, что меня не стало, это значит, я не смог жить без папы, я ушел отсюда. Потому что нет смысла здесь. Нет, смысла жить нет без него вообще. И те, кто живут без него, это самое жалкое существование. Полностью. Много лет назад я расскажу маленькую историю, откуда родилась эта тема. Очень тяжелый момент. Если вы слушали, может быть, проповеди мои, вы знаете. Если не слышали, я еще раз напомню ее. Много лет назад, когда я еще был подростком, Мой дед заболел смертельной болезнью. Саркома, рак кости. Кости в его организме разлагались. Никто уже ничем не мог ему помочь. Его отправили домой умирать. Один раз в день приходил доктор, чтобы вколоть морфий и хоть как-то облегчить его последние дни. Я наблюдал, как это происходило, дорогие. До укола мой дед был в невыносимых муках, потому что у него уже были не кости. Знаете, внутри желатин уже, просто желатин. То есть жижа, реально, ног уже не было, таза уже не было. То есть это был желатин. Он просто кричал и умирал. Я никогда не видел, что значит видеть трупа, который еще живой. Живой труп. Он разлагается, с него вытекает жидкость. Вонь в доме стояла 24 часа в сутки. Невозможно было выветрить дом. Кто-то из вас знает, о чем я говорю. Кто не знает, слава Богу. Я смотрел на его деда, и мое детское подростковое сердце не могло вместить эту картину. Лежит дед на кровати смерти, приходят пьяные доктора, вы знаете наших докторов, которые опаздывают, ну, минимум на 3 часа, 2 часа. Им вообще плевать. Несет перегаром и сигаретами, зашли доктора. Ржут друг другу, да рассказывают анекдот по пути. Заходят и обращаются с моим дедом, как будто его уже нет. Вы знаете такое, да? Как будто его уже нет. Они разговаривают о нем, зная, что он их слышит, но как будто его нет. Так, короче, давай вкалывай быстрее, у нас это. И я видел, как небрежно все это делается. Раз, два, хлоп, бах. Никто внимания не обращает, как он стонет, как ему больно. Для них его уже нет. Он просто занимает их время. Все. И потом начиналась картина еще страшнее, когда уезжали эти прокуренные пьяные доктора. Начиналась страшнейшая картина. Стоит моя мама, моя бабушка, стоит мамина сестра, стоит семья. Они все рыдают, они все реально рыдают. И лежит дед, который после морфия начинал улыбаться, смеяться, играться как ребенок. И вы знаете, он вел себя очень смешно. Но никому в этой комнате не было до смеха. И когда я приехал, Бог меня остановил. Он говорит, именно это сейчас происходит с моей церковью. Она уже практически разложилась. И улыбка до сих пор на ее лице. И кто-то продолжает держать тебя на морфии. Я тебе сразу скажу, это религия. Это не дьявол, это религия. Это этот монстр, которого создал сам сатана из преисподней. Зачем воевать с Богом? Давайте предложим свою версию Бога. Он умный, он знает, что он делает. И тысячи людей якобы знают своего Бога, даже ни разу с ним не общались. И когда ты видишь эту картину, улыбки на лице у трупа, ты начинаешь кричать и, по крайней мере, и просить, ребята, пожалуйста, не вкалывайте, потому что его состояние не соответствует его реакции. Я видел, как слезы текли, и валялась моя бабушка в постах и в молитвах за деда. И все рыдали, просто умирали вокруг него, просто слезы текли. Ни у кого не было настроения вообще. Но дед этого не понимал. Считались последние дни, и вкалывался последний морфий. Дорогие мои, что это? Это дьявол, который пытается удержать церковь. Знаете, что он делает? Он не просто воюет против тебя. Слушай, ты ему не нужен. Он пытается выжить. Слушайте меня внимательно. Дьявол не воюет, ему церковь пополам. Он знает, что если церковь встанет, вот тут начался обратный отсчет его жизни. Доколе церковь не встанет. Некоторые думают, а у Бога все запланировано. Слушайте сюда. Мы должны встать. Вот это запланировано. Когда мы это сделаем, это церковь должна решить. Послушайте. кому-то нужно, и я верю, я искренне верю, церковь, что в этом зале есть люди, которые захотят вынять капельницы из своих вен, забудут за свои проблемочки и скажут: Бог, покажи мне, ты хочешь глобальное служение, а глобальную боль ты хочешь? Ты хочешь мощное помазание? А как насчет морфия вынять и прочувствовать все, что даже невозможно прочувствовать без потери сознания? Бог мой, церковь заблудилась, она не поняла. Для меня эта тема очень важна, потому что я хочу, чтобы сегодня сюда вышли наперед только те, которые реально хотят отдать все свои жизни Богу. Я не говорю о неверующих, не сейчас, я дам знать. Только те, которые полностью продают свою судьбу и решают больше не принимать обезболивающего. Которые хотят увидеть картину боли, картину смерти. Вы знаете, что я заметил? Мы живем в Америке. Хорошо. Совсем недавно произошло землетрясение. Их много происходит. И я заметил, что до тех пор, пока американцы не увидели весь ужас, снятый на камере, они даже не начали посылать туда деньги и посылать людей туда для помощи. Чтобы помочь, нужно увидеть. И дьявол понял. Все, что нужно сделать, это выключить у тебя картинку. И если ты не видишь, ты ничего не сможешь сделать. Даже если у тебя все есть. Я хочу, чтобы ты понял его ложь. Он лжец. Это его миссия — убрать картинку и поставить другую. Смотри футбол, в то время как сотни тысяч гниют. И ты можешь им помочь, но ты просто не знаешь. Кто-то помог переключить канал. Кто-то упорно держит тебя на этом канале. Не вздумай его слушать, туда ездить и это делать. Знаешь почему? Сатана боится, чтобы ты увидел реальность. После того, как ты увидишь реальность, ты, не я, ты начнешь это делать. Ты встанешь и скажешь: все, больше я в этот сарай не вернусь. Даже если я никогда не попаду в церковь со стенами, я буду работать на моего Бога, буду служить Ему и спасать этот народ. О, Иисус! Вы знаете, что Бог, Он чувствует, Он обращает внимание на боль. Послушайте меня внимательно. Кто отец здесь и мать, вы меня поймете хорошо. Кто нет, вы поймете меня попозже. Вы знаете, самое уникальное, что отец и мать знают голос своих детей и знают, когда ребенок фальшивит или ему страшно по-настоящему. Все родители меня поймут. Ты знаешь, когда лежит малой, мне нравятся дети, они врать не умеют. Почему он говорит: будьте как дети? Дети врать не умеют. Если он врет, вы знаете, ему кажется, что он тебе историю рассказывает. Ну ты что знаешь, ты же такой самый был. Ты насквозь видишь. И детям кажется, что они вот тебя обведут. Папа, мне больно. О, да брехня это все. И ты знаешь. Как ты знаешь, объяснить нельзя. Ну каждый своего ребенка знает. Врешь. Ты мне не веришь. Конечно, перестанешь врать, поверю. Я говорю: будешь врать, даже когда что-то заболит, я ж тебе дома оставлю. Вернее, наоборот, в школу назад пошлю. Понимаете, и что получается? Мой сын рад по разным причинам. Папа, что? Приди ко мне, мне надо помощь-то. Сейчас, сынок, сейчас. Опять там заработался что-то, знаете. Ну, папа, ну что, сынок? Ну, приди, я ж тебя зову, мне тут надо вот что-то помочь. Хорошо, иду. Опять забыл. На третий раз он говорит: пап, ну приди. Хорошо, пошел, оторвался, пришел. Один тип взывания к папе. Второй тип взывания к папе. Лежит мой сын. Ночь. Час или два ночи. Светланы нет, она еще в то время работала на уборка офисов там по ночам. Лежу я, полностью сплю. Он спит, все дети спят. Крик. Страшный крик. Вы знаете что? Я не ждал, пока будет еще раз крик. Родители меня понимают. Я не ждал, слушай, сейчас вот если еще чуть-чуть на нотку поднимется. Автоматическая реакция даже во сне. Понимаете? Ты подрываешься, даже не увидел, что закрыта дверь своим лбом. Бум! Дверь даже не попыталась держать тебя. Она резко открылась. Ты влетаешь еще в сонном состоянии, ему что-то приснилось. Доля секунды, и папа около сына. Знаете что? Наш папа знает реальную боль и всегда на нее реагирует. Он не реагирует только на игру. Пап, приди, сейчас приду. Вот это наше христианство занимается такими молитвами. Ну ладно, если ты занятый, Бог, я понимаю. Там много проблем других, кроме меня. Но когда ты реально почувствуешь боль, вы знаете, что боль невозможно подделать. Кто это знает? Вот почему так мало людей имеют на себе славу Бога. Потому что боль подделать нельзя. Она или есть, или ее нет. И некоторые не хотят с ней жить. Некоторым кажется, что мы еще играем в церковь, дорогие мои. Мы сейчас, некоторые говорят, о, он скоро закончится, слушайте сюда. Они позаканчиваются. Сейчас поднимается новое поколение. Слушайте, дорогие мои, я хочу, чтобы вы очнулись все. Нас намного больше. Не думайте, что нас меньшинство. Некоторые до сих пор не поняли. Если вы думаете, в этом зале всего лишь столько-то человек, послушайте, они все нас смотрят, слышат и видят. Все читают и все в курсе. Нас намного больше. Просто нам еще нужно чуть-чуть времени, чтобы кто-то еще вынял капельницу и начал орать. Дорогие мои, поймите то, о чем я сегодня хочу говорить. Я стоял и плакал, смотря на своего деда, потому что он умирал, и обезболивающее не помогало, а просто притупляло неминуемую смерть. Нас не лечат, нам дают с улыбкой умереть. Кто-то понимает меня? Нас никто не лечит. Пастор, помолись за меня. Какая разница? Ты знаешь, даже уже подходя до него, что ничего не будет. Сделай что-то. Он не может. Он с таким же морфием на такой же кровати, как и ты. Алло. И этому пастору вкалывает кто-то, в свою очередь, тоже этот морфий. Трупы держат трупов. Не выходите из больницы, там плохо. Реанимация нас додержит до конца. Я даже не сомневаюсь в спасении этих людей. Они все спасены. Но слушайте меня, сейчас же не о спасении идет дело. Идет дело о том, чтобы тело Христа встало. Дьяволу выгодно, чтобы ты прожил как калека, умер спасенным. Ему плевать. Самое страшное, чтобы здесь не поднялось тело. Самое страшное, чтобы ты не стал личностью, а так и был стадом, которое все делает. То, что делает впереди идущий. Я был шокирован, насколько овцы, сама овца как животное, тупейшее существо. Поэтому я никогда не называю овцы, пастух. Я не пастух, вы не овцы. Вы дети. Я смотрел хронику, насколько овца тупа. По каналу Discovery в Америке. И там поставили палку. Первые 10 овец прыгнули. Там табун в 1000. Палку поставили где-то полметра от земли. Первая овца, вторая овца, 10 овец прыгнули. Они вытащили палку и потом наблюдали, как 1000 овец прыгали через что-то, чего уже там не стояло. Нет, вы не поняли. Я это говорю правду. Это даже не было анекдотом. И они просто доказывали, ученые, что они не думают вообще, они просто делают, что сделал кто-то впереди, и все. И во время того, как я смотрю эту передачу, я вижу наши церкви. где-то когда-то гукнуло, а мы до сих пор прыгаем. Уже 70 лет прошло. А зачем? Не знаю, они так прыгают. Так нет палки. Так. Нам братья сказали, что палка есть. Самое главное, что вера хорошая. Называем несуществующее, как существующее. Только совсем не в ту сторону. Хочется задать всем вопрос. Не надоело ли вам, дорогие мои, принимать обезболивающее, слушать этих тупых вождей? Вот за что они меня не любят. Вы тупы. Если бы у тебя было хоть что-то в твоем сером веществе, ты бы не смотрел на меня, а взвесил мои результаты. Тысячи чудотворений, исцелений, трансформированных жизней, и ты говоришь, это дьявол, ты сошел с ума. Ты с ума сошел. Вырежь вот это на ютубе поставь. Ой, что о тебе будут думать? Слушай, а мне уже поздно этот вопрос задавать. Реально поздно. Все, кто мог что подумать, уже все подумали. Исход 2.23. Исход 2.23. Вы можете себе представить? Я сейчас прочитаю парочку строчек из Слова Божьего, из Библии. Можете себе представить, пророчество было для Израиля 400 лет в рабстве. Они реально на 30 лет были больше, чем они должны были быть. А знаете почему? Потому что народ недостаточно достали. Кто-то из вас не верит, перечитайте все пророчества. Бог говорит, через 400 лет, ровно 400 отрезок, мой народ будет высвобожден. Это все четко в Ветхом Завете. И написано, только через 430 лет Израиль смог выйти из рабства. Почему? Интересно секрет. Я начал, если кто-то читает поверхностную Библию, я не читаю поверхностную Библию. Мне просто интересно, почему то, что сказал Бог, не сбылось. Почему? Почему Бог сказал 400? Бог, не я, никто, не про... Бог сказал 400 лет, через 430 вышли. Почему? А оказывается, Бог может давать в твою жизнь пророчества много. Как, помните, тому Иасу, царю израильскому, которому он сказал, победа принадлежит тебе. Но только потому, что он просто не имел в сердце огня, силы, помазания. Он просто три раза стрельнул, остановился, и пророк сказал, только три раза победишь. Как Бог может меняться вот так раз и все? Ты говоришь, если тебе сказали, жди, что ждать? Если ты не встанешь, Бог делает свою часть, ты делаешь свою. Бог настолько отдал тебе в руки будущее, что Он даже не вмешивается в то, что ты будешь делать. Мы ответим за то, что мы делаем, но Он не вмешивается. Слушаем, исход 2.23. Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали, оп, вот секрет, и стенали сыны Израилевы от работы, и вопияли, и вопль от их работ вошел к Богу. И услышал Бог, что... стенание их. Что Бог услышал? Боль. Кто-то понимает меня? Боль нельзя подделать. Боль нельзя сказать, а теперь мы больные, кричим. Нет. Вы знаете что, дорогие мои? Мы бы с вами намного раньше уже были здесь, если бы мы начали кричать раньше. Я молю свою нацию начать кричать не потому, что я сказал, вышел мужик и сказал, рожаем, кричим, бьем ногами. Нет. Я молю Бога, чтобы ты вынял капельницу религиозного опиума, увидел, и мне не надо будет заставлять кричать, ты сам будешь орать, пока не получишь. То, что произошло со мной. Кто тебе рукоположил? Папа. Кто тебя призвал? Папа, я тот человек, которому все ставили пробки, а я движусь, и проблем нет. Никто не может сказать, я его рукоположил. Во! Он меня рукоположил! Ну-ну-ну-ну-ну. Не надо заблуждаться. Мы за него не молился ты за меня. Ни одной нет кассеты, хроники. Все шли и идут против меня. У меня есть друзья, настоящие. Но все эти доктора с опиумом, ох, им не выгоден я, ох, им не выгоден ты, проснувшийся. Ох, им не выгоден ты. И нечаянно попал ко мне диск с твоей проповеди. Да-да, я знаю, это нечаянно. Это Дух Святой так нечаянно. Раз, раз. У нас столько приколов с этими проповедями. Мужик идет на базар, покупает iPad. Вообще, у простого пацана на базаре. В айпаде мои проповеди. Включает и кается в трамвае. И он пишет нам письмо. Я нечаянно купил ваш iPad. Купил у пацана iPad. Ехал, послушал. Попал, пишет. Слава Богу. Папа будет делать даже без твоего вмешательства. Просто будь бескомпромиссной личностью, личностью, которая видит реальность. И когда ты скажешь... Знаете, что самое интересное? Когда я говорю, никто не говорит, о, это откровение. Все сидят и говорят, точно, знаю, слышал. Внутри то же самое. Так я не понял. Начинай орать, говорить, стучать, бить, просить. И получишь. Делай это. Бог мой. И услышал Бог стенание их. И вспомнил Бог завет свой. Уникально вспомнил. А оказывается, ты должен что-то папе напомнить. А оказывается, он не может услышать тарам-барам. А оказывается, он может услышать стенание. Папа, мы устали от этой гнили, которая называется церквями. Папа, мы устали от этих проповедей. Некоторые, слушайте сюда, некоторые говорят, у него классные проповеди. Слышите? Начните говорить то же самое. У нас у всех они классные будут. Начните правду говорить, а не какую-то фигню. Я просто слова своими словами называю вещи. Фигня — это хорошее слово, объясняющее положение проповеди. Ведь внутри ты то же самое думаешь, просто я имею смелость сказать его. Хорошо. Запомните, дорогие, Бог всегда слышит боль и стенание. А что если, слушайте сюда, слушайте меня, сейчас будет очень классная часть. Если Бог слышит стенание, боль, а что если план дьявола лишить тебя боли? Все. Можете себе представить, что будет? Рабы продолжают умирать, их мальчиков продолжают убивать, кастрировать, девочек продолжают забирать к себе египтяне. Продолжается маразм, страшные вещи, которые мы читали, которые написаны, что происходило с Израилем, с евреем. Слушайте, а что если тебе просто давать дозу кайфа? Раз, и все продолжается дальше. Все нормально. А что если план дьявола не атаковать церковь, а просто лишить ее боли? И вы знаете, что я подумал? Дьявол. Гениальный план. Гениальный. Но когда ты будешь с Богом, все эти дела небезызвестны нам с вами. Потому что ты с папой. Папа всегда покажет тебе его ложь. Проблема заключается в том, захочешь ли ты услышать правду. Потому что обычно то, что я говорю, оно обычно калечит сначала. Рвет, рубит, бомбит. И обычно людям занимает месяц, чтобы дослушать один мой диск. Один. А потом в день по 30 начинается. А что если план дьявола лишить тебя боли? Тогда некому будет стоять в проломе. некому ходатайствовать за наше поколение. Сатана нашел, как добраться и сюда, дав обезболивающее. И тебе практически некому ходатайствовать, потому что все заняты. Их не беспокоит даже смерти и разруха собственных детей. Слушайте сюда, скажите мне, какое нужно дать обезболивающее, что когда твои дети уходят в другую церковь, они говорят, лучше бы в ад пошли, чем в ту церковь. Это настолько сплошь и рядом и везде, я могу массы примеров дать. Твоя мать говорит, иди в ад, вместо того, что ты пойдешь в ту церковь. Объясните мне, кто это делает? Объясните. Я был шокирован, вы знаете, особенно наша нация, она вообще отличается этим. Наше поколение вообще отличается этим очень серьезно. Как можно охранять и защищать то, что не работает? Как можно быть в больнице, которая не лечит, которая просто отправляет на смерть? Как можно слушать лидеров, которые никогда ничего тебе не могут дать? И ни из одной проповеди ты практически ничего не получил. И ты сидишь там сколько? 20 лет? 20 лет? Кто тебе их вернет, скажи мне? Кто вернет тебе твои 20 лет, которые ты прожег? Там. Я всегда говорю, если около меня нет ничего живого, я никуда не пойду. Я буду дома с папой. Я буду дома с ним. И все. Меня ненавидит вся эта религиозная шушера. Только потому, что я перестал принимать обезболивающее. Ха-ха. И увидев реальность, начал кричать. Все. Реально аргументов нет. Реально нет ничего. Противостояния никакого нет. Знаете, какое противостояние? Мы с ребятами просто умирали. Во время того, как вчера здесь происходило, просто облако славы сошло, и все тут валялись, смеялись, исцелялись, наполнялись Богом. Знаете, что сатана сделал? Какая-то религиозная чача в мужском туалете забили все писсуары и туалеты туалетной бумагой. То есть это не ребенок был сделал, это целый труд надо было сделать. Все снять рулоны, забить, все туалеты смывать, 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 пока потекло все. Можете представить сатана? Прикиньте, какой он тупой. Представишь, ты тут говоришь, нация будет изменена. Он говорит, а я тебе туалет забью. Ты мне говоришь, что он что-то может делать? Что? Вытри это и иди дальше. Слышишь? Я говорю, а тебе, а ты вот когда со своего помазанного служения выйдешь, я тебе колесо пробью. Вот это все его дела, перестань его бояться. Знаете, кого я больше всего боюсь? Себя. Себя. Я могу себе сделать намного больше проблем, чем дьявол. Потому что я имею всю власть творить, что хотеть. Он только то, что папа разрешит. В этом моменте разрешил забить ему туалет. Вы помните Иова и как дьявол умолял Бога что-то сделать, там разрешить? Он ничего реально не может. Ты думаешь, у тебя есть противостояние? Против тебя противостоишь ты сам же. Алло! Твое понимание, все, что нужно дьяволу, вложить мысль, и ты будешь работать сам против себя. Все. Он не может ничего. Просто какой-то религиозник, когда он вчера там переколбасил, он говорит, я вам параши забью его. Да все нормально. Тут команда есть, тут рабочие люди, которые снимают в аренду, они пошли быстренько, все почистили. Дьявол, не получилось у тебя. Туалеты продолжают смываться. Алло. Какой он глупый. Ответьте мне на один вопрос. Просто подумайте вместе со мной. Какое нужно дать христианам обезболивающее, что их не колышет даже уничтожение собственного поколения? Слушайте меня внимательно. Если что-то не изменится очень скоро, христианство как таковое, оно вымирает. Посмотрите на церкви, они наполняются? Они пустеют. В Америке я был шокирован. Больше церквей закрывается и переделывается в кинотеатры, чем христианские центры открываются. Больше пастырей от депрессии уходят со служения в Америке. А здесь статистика похлеще. Где там более-менее жить можно. Смотрю, была церковь, проезжаю мимо. Что это? Кинотеатр. Неплохо работают христиане. Нормально. Дьявол завоевывает территории. Почему? Потому что мы принимаем обезболивающее. Обезболивающее, знаете что? Это встать, выйти отсюда сейчас, да, например, вот встать, выйти и сказать, слушай, стоп, 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 я не хочу это слышать. У меня и так своих проблем хватает. Очередная доза обезболивающего. Стоп, 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 все нормально. Все нормально. А что ты сгущаешь краски? Я не сгущаю краски, я просто пытаюсь тебе объяснить хотя бы чуть-чуть. И то, дорогие мои, я даже не показал 10% того, что реально происходит. Если папа включит твои духовные все сенсора, ты будешь вообще шокирован, что только происходит в этом зале с людьми сейчас, которые не говорят тебе об этом. Бог мой. Дьявол уже практически добился того, что он хотел. Он лишил церковь силы. Он кастрировал церковь. Лишил ее семени в процессе жизни. Церковь не то, что наступает на мир и побеждает его. Она даже не обороняется. Знаете, что церковь сейчас делает? Она в процессе выживания. Мир настолько захватил все понимания, понятия, все наши структуры, что мы даже не понимаем, насколько мы интегрировали в мир. Не мир меняется, мы меняемся под мир. И каждый раз адаптируемся. И это не одежда, поверьте, это образ нашего мышления. Это не то, на что ты ездишь, это вообще не имеет значения. Это кто ты внутри, твоя сущность как личности. Вот почему эта конференция называется не трансформация коровника. Трансформация личности. Ты личность, тебя нужно трансформировать. Ты должен видеть, слышать. Все твои духовные качества, как говорил Джефф, должны быть открыты. Их тоже 5. Не только нюхать в этом мире, ты должен услышать запах в этом зале духовный. Видеть демонические атаки, видеть работу ангелов, видеть Духа Святого, видеть Его славу. Вот что дьявол удерживает. Он хочет, чтобы ты был слеп, глух. Чтобы тобой можно было руководить. И стоит какая-то недалекая, тупая личность за кафедрой, которая говорит, не идите туда. И у тебя даже нет ума самому разобраться, куда идти, а что не делать. Бог мой! До каких пор этот маразм будет управлять вашими умами? До каких пор? У тебя есть разум, пользуйся им. У каждого из вас достаточно динамита внутри Духа Святого, чтобы взорвать все вокруг вас. У каждого из вас. Я никто тоже. Никто. И никогда не был никем. Я просто тот, который все запарил, и все. Просто запарил. И знаете, что Бог сделал? Бог сделал прикол. Я кричал с заднего ряда. С заднего. Бог меня не вывел на сцену. Он в духовном мире принес кафедру туда. Он просто говорит, и те, которые тут, плюют туда. Но я-то проповедую для народа, для личностей. Я проповедую для людей, которые хотят видеть правду. Которых запарила эта религиозная ложь, которых заморила этот морфий, которые хотят увидеть, да, мои дети умирают, дайте мне пережить боль, чтобы начать молиться по-настоящему. Дайте мне пережить эту вонь, чтобы начать выветривать все из моего дома. Дайте мне увидеть атаку, чтобы начать обороняться. Мы живем, как просто брошенные на смерть. Доживаем свои жалкие жизни. Не то, что кому-то помочь. Своя жизнь разлагается на части. И это называется церковью Христа. Это ложь дьявола.
Когда церковь поднимается, все вокруг выть начинает. Вы слышите меня? Бесы пищать начинают, трещать по швам все начинают. И знаете что? Никакой власти у них над нами нет и не было. Ты имеешь всю власть, которую Иисус дал тебе. Не дай дьяволу обмануть тебя. Ты имеешь все. Он говорит, все даю вам всю власть. Всю. Над всеми силами тьмы. Над всеми. Даже не важно, если это сам сатана. Это вся сила тьмы, все. Он тоже. Все. Еще одна бесяра, которая кувыркнулась на небе и не поняла, кто есть кто. Мне заморило, серьезно, когда в церкви больше говорят о дьяволе. Мы его давим, топчем, рушим. Все. Это его, его вообще, вся его натура, это под ногами. Ну, ужалить можно. Туалет забить, например. Я призываю вас, дорогие мои, встать от спячки, уничтожить обезболивающие и сделать все возможное, чтобы наша нация воскресла из мертвых. И наше поколение стало поколением чемпионов. Музыканты, пожалуйста, выйдите сюда.